Прямо итоги недели «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. 31 мая парламент Грузии одобрил «Хартию свободы» – документ, запрещающий использование на территории страны фашистской и коммунистической символики и предусматривающий люстрации, должностные ограничения для бывших сотрудников советских спецслужб, высших должностных лиц КПСС, Компартии Грузии, Комсомола, а также, как говорится в документе, тех, кто поддерживает скрытые связи со спецслужбами зарубежных стран с 9 апреля 1989 года. Им запрещается работать в органах исполнительной власти или в представительских органах, занимать посты в Совете Безопасности, правительстве, администрации президента, аппарате парламента, правительственной канцелярии или регулирующих комиссиях. Комиссия по люстрации будет изучать архивы Грузинской ССР. Закон не допускает использования в географических названиях имен советских и коммунистических деятелей и иных отсылок к коммунистической идеологии. Вторая часть хартии, патриотический акт, касается антитеррористических мер, включая усиление охраны стратегических объектов, контроля за грузами, ввозимыми в Грузию, и финансовыми потоками. С целью предотвращения шпионажа и нанесения урона обороноспособности страны в Грузии будет создана государственная комиссия, в которую войдет по одному представителю от каждой парламентской фракции. Антипрезидентская оппозиция законопроект не поддержала, отказавшись участвовать в голосовании. Сегодня у нас есть возможность узнать о хартии от ее автора. Я приветствую нашего гостя, председателя фракции «Сильная Грузия» в парламенте страны Гию Тартладзе. Господин Тартладзе, здравствуйте. Хартия свободы – это ведь ваше давнее детище, да? Когда вы начали работу над ней?
Здравствуйте. Я скажу, значит, подробно. Мы уже 20 лет ждем этого закона, но было очень тяжело, и во время там Комсохурдия он, в принципе, не успел, а во время Чеварднадзе, просто Чеварднадзе, наверное, конечно, не хотел ввести этот закон. Так что последние 7 лет уже нахожусь в парламенте, поэтому последние 7 лет я и пытаюсь провести этот закон. Вот сейчас удалось его, значит, принять. Там три направления в целом. Первое направление – это запрет высшим чинам коммунистической партии и Ленинского комсомола, а также агентов КГБ. Второе направление – это пакет антитеррористических мероприятий. И третье – это запрет большевистской и фашистской символики. Вот эти три направления и практически все это, значит, связано с безопасностью страны, поэтому мы его назвали и свободой, конечно, и мы его назвали свободой хартии.
Вы изучали опыт балтийских, восточноевропейских стран, вы взяли какую-то схему иллюстрации за основу?
Да, мы изучали, и мы изучали не только сам закон, а мы изучали еще последствия закона, значит, как работал закон, какие последствия были в каких странах. Поэтому мы считаем, что Грузия, она маленькая страна, и опубликовать, сразу вот открыть архивы и повесить в газетах или на сайтах информацию полностью, я считаю, что это не в наших интересах, потому что Грузия маленькая страна, и будет очень много обид, и будет очень много ссор в стране. Поэтому мы решили так. Люди, которые занимают сегодня должности, которые не должны занимать, они в течение месяца должны написать заявление и уйти, и их прошлое будет забыто. И люди, которые не будут участвовать в дальнейшем тоже политической жизни в Грузии и не будут участвовать в выборах. Если они соберутся, запретить выборы мы не можем, мы не хотим. И если они просто будут избираться, значит, центральная избирательная кампания уже опубликует их досье и их дела для людей, кто их убирает. И получится, что люди будут знать, с кем имеют дело, а потом, уже они будут выбирать или не выбирать.
Но ведь кадры очень радикально сменились после революции РОС. У власти уже другие люди, молодые в основном. Много осталось на государственной службе людей, подлежащих увольнению сейчас после принятия хартии, бывших функционеров КПСС или сотрудников КГБ?
Четко я это не могу сказать, потому что надо открыть архивы и смотреть. Это раз. И во-вторых, я вам просто скажу, что люди, которые работали в КГБ и были агентами КГБ, самые молодые сегодня могут быть 39-40 лет. Поэтому очень много людей сегодня на государственной службе и в парламенте, и вообще в политической жизни Грузии, людей, которым 30 и 39 и больше. Поэтому мы заранее ничего не знаем. Надо уже формировать комиссию. После формирования комиссии она будет работать в архивах. Есть у нас данные, что и когда в 92-м году Ельцин открыл архивы Коммунистической партии и КГБ, в нескольких странах их вывезли, копии. Это и в Англии, и в Соединенных Штатах. Поэтому мы, конечно, если когда будет работать комиссия, конечно, наша комиссия будет четко работать с этими организациями, у которых есть весь полностью архив, и будем, наверное, мы добиваться, чтобы они передали нам копии грузинского архива.
А как идет процесс раскрытия документов КГБ в Грузии? Ну, скажем, из балтийских стран очень многие документы были в 90-м, 91-м годах вывезены в Москву, так сказать, упреждающие перед провозглашением независимости. Но многие документы остались, и вот сейчас они выкладываются в интернете. А как обстоят дела в Грузии?
Из Грузии та же самая ситуация. У нас из Грузии тоже были вывезены документы, но 100 тысяч документов, 100 тысяч дел у нас лежат в архиве. Надо обработать этот архив. Так, конечно, однозначно можно сказать, что там очень многие люди уже, или их нет в живых, или постарели те люди. Но я думаю, что там есть еще и люди, которые сегодня активно действуют и работают. Так что посмотрим, что даст архив после вскрытия этого архива и работы с архивом, а потом... Естественно, нам понадобится, наверное, помощь, потому что мы знаем, что в центре Гувера в Соединенных Штатах там есть копии вот этого архива огромного Британии, конкретно НГО. Поэтому вот мы будем работать в двух направлениях, наверное. Комиссия должна работать официально, они должны затребовать и попросить, чтобы нам передали копии тех, и обработать то, что у нас есть. Так что мы пока ничего не знаем. Мы вот когда откроем это все, значит, начнется работа, тогда будем знать. Но публиковать мы сегодня тех людей, которые не занимаются политикой и не занимают должностные посты, не стоит в Грузии это делать, потому что маленькая страна, опять говорю, и каждый человек другого знает. Так что это влечет за собой не очень благоприятные, значит, последствия. Поэтому наша цель – отстранить этих людей от государственных должностей и от рычагов власти. А дальше, чтобы их публиковать, это не имеет сегодня для нас смысла.
Еще один вопрос Хартии Свободы – это уничтожение советской символики. Знаменитый памятник Сталину в городе Гори убрали только в прошлом году. Даже странно, почему так медленно этот процесс проходит? С чем это связано?
Процесс немедленно проходит, потому что не был принят закон. Все, что снято было... Практически было снято не на уровне закона, а на уровне, наверное, приказов или так далее. Нам нужен закон, который будет говорить, что всех символов мы должны снять, только комиссия должна работать, и комиссия должна определить, какие символы имеют художественную ценность, а если такие существуют, их надо просто перенести в музей оккупации, и люди пусть смотрят. А есть, конечно, очень много предметов, которые не имеют никакой ценности, их надо просто сносить и уничтожать. Это направление предусматривает не только снятие скульптур и так далее, а и хорошо прочистить все наименования коммунистические. И не только коммунистические, а, допустим, вот «Красный Октябрь» — это однозначно коммунистическое, или там «Красное село» и так далее. Но есть названия, которым поменяли имена и назвали нейтральными именами. Я думаю, что это тоже надо восстановить. Старые имена надо все восстановить.
А много осталось вот таких вот советских названий, всех этих «Красных Октябрей»? Много еще в Грузии?
Не очень много, но осталось. В любом случае, даже если их осталось не очень много... Надо принять закон, потому что закон должен это определить, а не, допустим, указ какого-нибудь чиновника, чтобы снять или переименовать какое-нибудь название.
А что касается красного флага, вы считаете, тоже он должен быть запрещен? Вы знаете, вот сейчас на Украине как раз этот вопрос очень бурно обсуждался, и даже были беспорядки во Львове 9 мая. Что вы думаете об этой ситуации?
Вообще у нас красный флаг с серпом и молотом никто никогда не выносил на улицу, даже... Те люди, которые воевали и которые празднуют 9 мая, День Победы, вообще, они никто красным флагом вообще нету нигде. Мы с этим никогда не сталкивались. На Украине, может быть, их и уносят, их носят на улицах, но у нас такого никогда не было, и я думаю, что в дальнейшем не будет. Если просто взять флаг, просто красный, если никакого обозначения, это, конечно, будет допустимо, потому что красный ничего не говорит. А если там серп и молот, это будет запрещено.
В Грузии ведь существует коммунистическая партия, Единая компартия Грузии. Вот я видел, по данным на 2000 год, она насчитывала 82 тысячи членов, это не так уж и мало. А сколько теперь, и считаете ли вы, что она должна быть запрещена? Вообще Хартия свободы как-то коснется ее?
Запретить коммунистическую партию мы не можем, потому что коммунистические партии существуют во всем мире. Только вот проводить митинги и выносить их большевистские старые большевистские символы, это не будет, конечно. Но если будет зафиксировано, что существует коммунистическая партия Грузии, она не является законопреемником, допустим, старого большевистской партии. И я-то запретил бы, наверное. Но это не будет самым демократическим актом, потому что те люди, которые сегодня могут создать эту партию, та партия, про которую вы говорите, это, то та партия не существует практически уже. А если кто-то хочет создать новую какую-нибудь коммунистическую партию, ну, во-первых, туда практически ни молодежи, ни средних возрастов люди не пойдут, и, во-вторых, это будет не та большевистская коммунистическая партия. Мы должны были осудить, и мы должны запретить ту коммунистическую большевистскую партию, которая истребляла народ в Советском Союзе и в Грузии, в том числе и у вас. Так что той партии не существует уже, а если кто-то, значит, завтра создаст еще новую партию, это, ну, это мы не запретить не сможем.
Ну, законопроект сосредоточен на символах, а согласитесь, главное это ведь десоветизация сознания, чтобы сознание не было большевистским, тоталитарным. Это ведь гораздо сложнее, чем убрать Сталина. Вот в России памятников Сталину нет, а сталинистов-то сколько угодно. Вот проблема.
Понятно, но я еще раз повторяю, есть коммунистическая партия Франции, и была коммунистическая партия Советского Союза, большевистская. Но это были разные партии. Та партия, которая существовала во Франции или в Европе, какой-нибудь другой стране, они не были преступными группировками. Некоторые да, но некоторые не совершали кровопролитие и так далее. Но та большевистская партия у нас таковой не существует. Если вот завтра кто-то захочет, им понравится коммунистический идеал, не можем мы их предупредить, потому что это нужен другой закон, чтобы запретить вообще коммунистический. Но это не демократично, потому что я против вообще всех коммунистических партий вообще в ней. Но если сейчас завтра какие-нибудь молодые люди надумают, чтобы создать коммунистическую партию, я не думаю, что такое случится в Грузии, но мы не должны им запрещать ничего, потому что это будет новая какая-то партия, которая, ну, обречена на закрытие потом, потому что она не сможет просто сработать, потому что в Грузии нет поддержки коммунистов.
На «Свободу» вы слушаете программу «Итоги недели». Наш гость – председатель фракции «Сильная Грузия» в грузинском парламенте Гия Тортладзе, инициатор принятого на этой неделе «Хартии свободы». Господин Тортладзе, как шло обсуждение «Хартии свободы» в парламенте? Оппозиция ведь не участвовала в голосовании 31 мая, да?
Оппозиция не участвовала, и это говорит о плохом. Очень. Ну, якобы они там объявили забастовку, типа там протесты, и вышли не за другого. Но до этого они критиковали. Мне абсолютно непонятно. И когда мы внесли этот законопроект в 2005 году в грузинский парламент, тогда тоже свалился этот проект. И тогда тоже оппозиция не давала, конечно, очень мало оппозиционеров, когда дали голоса свои. Остальные были против. Это объясняется тем, что те люди, которые находятся и находились тогда в оппозиции, у них тоже есть комсомоли, партии и, наверное, еще какие-то. Я так хочу, но думаю, что самое главное для них вот эта иллюстрация, что они не могут потом находиться на должностях, это им больше всего не нравится, я так думаю.
Но президент Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» вас поддерживают?
Они поддержали, и все, вот 83 голоса получил закон. Один голос был мой, остальное все они были, 82 человека. Так что в зале больше не было. В зале было 83 человека, и все проголосовали за.
Хартия была принята через несколько дней после того, как на улицах Тбилиси прошли беспорядки, и даже была попытка совершить фактически государственный переворот. Что вы думаете об этих событиях?
Я думаю, что это движение управляется из Москвы. Давно Москва финансирует их. Это люди, которые в свое время были и в КГБ, и в комсомоле, и занимали должностные лица. Они просто это агенты КГБ, которые руководили этим движением. Они хотели ввести сюда российские войска, и все заново значит, привести в Грузию опять, значит, пророссийское правительство. Так что им это не удалось и никогда не удалось. Ну, если они не будут атаковать Грузию прямо напрямую, такие перевороты им не удастся, конечно.
Вы считаете Нино Боджанадзе агентом Москвы?
Она находилась после того, как у нас была война с Россией. Это была российско-грузинская война, а не с осетинами и абхазами. И это они долго уже протестуют, но однозначно была это российская война с Грузией. Она была после Грузии, когда Грузия была в состоянии оккупации, она несколько раз ездила туда, встречалась с Путиным там, и так далее, с другими должностными лицами. Это называется коллаборационизм, чтобы всем знать, что когда без ведома правительства ты уезжаешь и начинаешь сепаратистские переговоры с врагом, которые оккупировали 22% сегодня грузинской территории. Это настоящий коллаборационизм, и она является коллаборационистом. А раньше она была агентом или кем, для меня уже это не имеет значения. Она сегодня с врагом, враг, который занимает сегодня 22%, она сотрудничает с ними. И вместе они хотели организовать переворот, который, конечно, им не удался.
Но вы ведь тоже оппозиционер. Ваша фракция «Сильная Грузия» оппозиционная, верно?
Да, но оппозиционно это вообще понятие, ну, не совсем правильное, когда говорят, что вот все оппозиционеры. Оппозиционеров в Грузии, наверное, партии, наверное, 15, таких, может быть, 20 даже. Но больше, может быть, он, да. Но это не значит, что все одинаковые и все критикуют. Вот они, которые говорят, что Грузия начала войну, это вот пророссийские партии. Они оппозиционные, не оппозиционные, уже не имеют значения. Они четко на российской стороне, и они хотят ввести сюда российских войск. Это однозначно. Кто говорит, что надо свергнуть власть, надо смотреть в сторону России, не надо вступать в НАТО, не надо вступать в Евросоюз, это однозначно. Это ренегаты, которые сотрудничают с Москвой. Вот и все.
Господин Тартладзе, как сейчас будет воплощаться Хартия Свободы? Вы сказали, что будет создана комиссия по вот, рассмотрению дел, по рассмотрению архивов КГБ, да, по рассмотрению наименований. Как она будет создаваться и кто в нее войдет?
Да, создается комиссия, в котором будут силовые структуры, в котором будут участвовать парламентарии со всех фракций. И потом комиссия будет работать в архивах, будет решать вопросы, значит, с переименованиями названий. Но при этом, когда мы будем сносить оставшиеся памятники, либо рельефы, или там скульптуры, мы пригласим людей, которые очень хорошо понимают, что такое художественная ценность. Мы там искусствоведов, там скульпторов и так далее. И пусть они определяют. Если какая-нибудь скульптура или какой-нибудь памятник несет художественную ценность, их мы не будем истреблять, перенесем просто в музей оккупации. Вот и все. Вот поэтому в комиссии еще мы пригласим специалистов, вот этих специалистов, которые будут в этом направлении работать.
Есть какие-то памятники, которые вас вот лично больше всего не устраивают, раздражают, которые вы бы убрали в первую очередь?
В первую очередь, допустим, я убрал бы барельеф Сталина и Ленина, который находится на ГЕСе в Тбилиси. Есть такой Ортачал ГЕС, и вот на ГЕСе находятся их барельефы. Я обязательно снял бы в первую очередь эти барельефы. И много, наверное, таких. Ну, не очень много, но много. Для меня много. Для меня, я считаю, что это достаточно много.
Господин Тартладзе, у вас есть личные причины выступать за десоветизацию, за декоммунизацию? Вы или ваша семья пострадали при советской власти?
Личных причин не существует. Для меня существует моя страна, в котором коммунисты уничтожили всю интеллигенцию, всю интеллектуальную часть, всех патриотов. Поэтому большевистская символика – это символика больше, чем фашистская для грузин. И эта символика преступной организации, преступной партии. Поэтому я считаю, что их надо убрать просто и все, и забыть об этом. А для истории надо писать, конечно. У нас есть сегодня музей оккупации. Если кто-то интересуется историей, вот музей оккупации, могут они идти и смотреть все эти предметы старые, большевистские.
Я знаю, что вы не только политик, но и альпинист. И вы в прошлом году, покоряя вершины в Америке, использовали эти восхождения в политических целях. Вы могли бы об этом рассказать?
В этом январе я сходил на высшую точку Америки, обоих континентов, это гора Аконкагуа, и на высший вулкан мира, это Охос де Саладу. И везде я, и в городах, в Буэнос-Айресе, Мендосе, Атакаме и Сан-Хуане, я везде повесил стикеры «Грузия без оккупантов» и «Россия, вы должны покинуть Грузию». И плюс я занес флаг «Грузия без оккупантов» на обеих горах, я это все заснял. И сейчас собираюсь летом уехать в Пакистан на 2 8-тысячника. И там же вот моя, это будет акция, значит, против оккупации Грузии.
Это пользовалось успехом в Латинской Америке? Обратили местные масс-медиа внимание на вашу акцию?
Да, да, все спрашивали и все поддерживали. Я вот когда снимал фильм и останавливал людей, и спрашивал, вот вы поддержите, вот вы будете держать вот эту бумажку, Грузия без оккупантов и Россия должна покинуть Грузию. Они держали, и я снимал их фотографии, и фотографии делал, и видео материалы снимал. Так что все, никто не отказывался, и все поддерживали.
Вы сняли фильм, да?
Я снял фильм, да.
Можно его посмотреть где-то в интернете?
В интернете нет, потому что, знаете, я хочу его, я его уже показал в Тбилиси. Не раз. Но я хочу его хорошо смонтировать. И там есть музыка, и со всеми этими данными. Да. Это материал сейчас. Пока фильма нет. Это просто материал, грубо смонтирован. Я хочу сделать как нормальный фильм. И, конечно, потом будет, возможно, конечно, его желающих будет. Конечно, будут посмотреть в интернете.
Спасибо, господин Тартладзе. Нашим гостем был председатель фракции «Сильная Грузия» в парламенте страны Гия Тартладзе, инициатор принятой 31 мая Хартии Свободы. Далее в программе «Итоги недели», сразу после краткой сводки новостей, рубрика «Общественное мнение».
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа, в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1.5 десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего радио «Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Число пострадавших от взрывов снарядов на военных складах в Удмуртии возросло до 86, как сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Более 40 из них госпитализированные с травмами разной степени тяжести. Движение «Россия вперед» совместно с Общественным советом по защите прав военнослужащих и молодежным отделением партии «Справедливая Россия» провели сегодня в Москве очередной, третий по счету, митинг против коррупции. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», на Пушкинской площади в центре столицы собрались около 150 человек. В аэропорту Красноярска сегодня аварийно приземлился самолет, который следовал рейсом Барнаул-Анталия. В дежурной части полиции аэропорта Емельянова РИА Новости сообщили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Людей разместили в гостиницах. Причина аварийной посадки была техническая неисправность. Специальный представитель президента России по Африке Михаил Маргелов отправится в понедельник в Ливию. По словам Маргелова, по поручению президента Дмитрия Медведева, он намерен обсудить в ливийском городе Бенгази с представителями лидерами оппозиции пути урегулирования кризиса в стране. Министерство информации Йемена опровергли сведения о том, что президент Али Абдалла Салих находится сейчас на лечении в Саудовской Аравии. В сирийском городе Хама десятки тысяч человек собрались сегодня на похороны оппозиционеров, убитых в пятницу при разгоне акции протеста. Пакистанские власти пока не подтверждают информацию о гибели в районе Южного Зеристана члена руководства Аль-Каиды Ильяса Кашмири. По словам высокопоставленного представителя пакистанских спецслужб, есть все основания предполагать, что боевик был убит при ударе с американского беспилотного самолета в ночь на субботу, однако подтвердить эти сведения на 100% сейчас невозможно. США глубоко сожалеют о гибели в ходе военных операций в Афганистане мирных граждан, но не намерены пока менять стратегию борьбы с боевиками в этой стране, заявил глава Пентагона Роберт Гейтс.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Отмечавшемуся 1 июня Дню защиты детей посвящена рубрика Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, о детстве россияне говорят как о самом счастливом жизненном периоде. А вопросы, связанные с детьми, по традиции считают очень важными. Декларируется, что самое главное в жизни – это благополучие, здоровье и счастье детей. Однако на деле все обстоит гораздо сложнее. Слово социологу Наталье Зоркой, ведущему научному сотруднику Левада-центра.
Когда мы задаем такие вопросы о том, какие у вас отношения с вашими детьми, то картина вырисовывается очень идиллическая. Около половины всех опрошенных говорят, что отношения в семье с детьми теплые, доверительные, что люди всегда могут найти с детьми общий язык. Но если поглубже анализировать наши данные, то мы увидим, что в семье дети, особенно по мере взросления, пока они еще маленькие, то все как бы прекрасно, но по мере взросления, когда они достигают уже какого-то 10-летнего, 13-летнего возраста, возраста постарше, подросткового, самого конфликтного, сложного, напряженного, то там как бы начинают проявляться вот эти внутренние проблемы и внутренние семейные конфликты. И мы видим, что в принципе в семье вот в такой среднестатистической остается очень сильной установка на подавление, конечно, вот детей, на подавление подростков, установка на контроль во всех смыслах этого слова, в том числе толерантности к физическому насилию. Достаточно большая часть людей говорит о том, что и детей, и подростков можно физически наказывать. Но главное, это вот такие превращенные страхи, которые выражаются в том, что родители особенно сильно стремятся контролировать окружение, круг друзей, детей и подростков, потому что очень боятся какого-то дурного влияния, приходящего извне, на фоне того, что вот сама молодежь, она оценивается довольно агрессивно и негативно. То есть работают такие интересные схемы переносов. Молодежь вообще воспринимается взрослыми как бездуховная, как эгоистичная, неуважающая старших, как агрессивная. В то время как, когда мы спрашиваем людей о своих собственных детях, то как бы все хорошо, и конфликтов в семье нет, и никаких проблем нет. То есть мне кажется, что это такое вытеснение как бы внутренних конфликтов семейных, которые не артикулируются на уровне семьи, поскольку сами дети, особенно подрастающие дети, подростки, они в семье не воспринимаются как полноправный субъект нормального разговора о тех или иных проблемах. И впоследствии это сказывается в том, что мы фиксируем постепенное отчуждение молодых вот от своих собственных родителей. Молодые считают, что поколение родителей не понимает молодых, отвергает их, не интересуется ими и скорее их осуждает, чем принимает.
Каковы социальные последствия такой ситуации?
Разобраться в этих отношениях на уровне семьи очень важно. Вот эта ситуация, она очень важна и для состояния общества в целом, потому что это говорит о том, что за весь этот период 20-летний перемен, молодежь, на которую так много нагружалась надежд, не стала тем поколением, которое вошло в общество с какой-то своей определенной ценностной позицией, которая была бы очень внятно артикулирована и противопоставлена более старшим поколениям и защищалась бы, и по этому поводу была бы дискуссия, и тогда в этом был бы какой-то источник изменений и трансформации. Мне кажется, что это очень важно, потому что это скрытые вытеснения, вытесненные конфликты, невыговоренные не только на уровне семьи, но и на уровне общества. А это говорит о том, что общество аномизировано, в том смысле, что социальные связи слабеют. И хотя большинство людей говорит, что для них самое главное – это семья, здоровье и счастье для детей, на самом деле за этим стоит очень мало. И по другим данным мы видим, что вот опора на семью, она как бы внутри семьи самой слабеет. Общество, в котором нарастает вот такая атомизация, которая на уровне семьи проявляется, ну, в каком-то смысле в росте одиночества, в дефиците взаимопонимания, и особенно остро оно ощущается молодыми.
Говорила Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра. И социологи, и психологи отмечают, что проблемы, связанные с воспитанием детей, сколь бы болезненны они ни были, необходимо открыто обсуждать, как на уровне семьи, так и на уровне общества в целом.
Радио «Свобода. Итоги недели». Борьба с огурцами в России и рост цен в Белоруссии. Сюжеты рубрики «Сетевые разговоры». Обзор блогов подготовила Александра Вагнер.
Русскоязычные пользователи блогов обсуждают введенный Россией запрет на ввоз овощей из всех стран Евросоюза. Пользователь живого журнала «Серый цвет» после прочтения призывов российских санэпидемиологов озаглавила свой комментарий вопросом: «А вы еще едите огурцы?»
«Стало страшно уже покупать, готовить и есть продукты. С каждым днем список опасных продуктов возрастает. Вот к ним прибавились еще и огурцы». На глаза попалась интересная статья, интервью главного бактериолога Санкт-Петербурга Лидии Кавторевой по поводу массового отравления огурцами, повлекшего смерти в Германии. Я задумалась, почему, если эпидемиологическое обоснование источника заболевания пока еще в процессе расследования, введен запрет на ввоз сырых овощей из Испании и Германии, и прозвучал призыв от главного санитарного врача Российской Федерации не покупать испанские огурцы. А если вдруг окажется, как указывает в статье Лидия Кавторева, что источник заражения находится совсем не в огурцах, а, например, в молоке или в мясе, перестраховываемся?
Дина Хренникова в блогах «Слон.ру» игнорирует вопрос жизни и смерти в связи с риском заражения смертоносной бактерией. Ее больше интересуют сложные взаимоотношения немецких потребителей и огурцов.
Немецкий Минздрав мог бы ограничиться советом тщательно мыть огурцы или снимать с них шкурку. Но вместо этого в стране развернулась мощная антиовощная кампания, что неудивительно. В Германии к огурцам совершенно особое, непонятное нам отношение. С одной стороны, их любят, то есть любили. Бутерброды с огурцом до недавнего времени были в меню любого немецкого общепита, от мишленовского ресторана до привокзального лотка. С другой стороны, огурец – это весьма мрачный персонаж для немецкого бессознательного. В Фейергей в Австрии популярна почти не детская книжка «Долой огуречного короля». Заглавный герой, огурец Куми Ори, вылезает из подвала, втирается в доверие к приличной немецкой семье и устанавливает там почти нацистские порядки. Это посильнее истории про Лучка Чиполлино, который устроил революцию в отдельно взятой овощной стране. В общем, от любви к огурцам до ненависти в Германии один шаг. Теперь понятно, откуда в немецком мальчишке испанская грусть.
Пользователь Яков Блюмкин в связи с огуречной паникой написал короткий призыв.
За границей нас погубит. Выращивайте клубнику у себя на грядках.
Российские блогеры озабочены экономической ситуацией в Белоруссии. Комментарии на эту тему пестрят фотографиями полупустых полок в магазинах и личными впечатлениями. Блогер Пилигрим 67 после долгого описания каждодневной смены ценников в магазинах заключает.
Очевидно, решив задачу повышения цен, в пятницу Лукашенко явил миру очередную пьесу «Добрый батька порет злых чиновников». Автором, режиссером и исполнителем был, естественно, он сам. В очередной раз белорусы узнали о том, что Александр Григорьевич их всех любит, а цены повышались некими неизвестными, бесплотными и не подчиняющимися ему темными силами. Виноваты в этом исключительно чиновники, выпустившие эти силы зла на белорусские улицы и давшие им возможность переписать ценники, а также спровоцировать добрых белорусов на покупку соли вагонами, а уксуса цистернами. В процессе исполнения пьесы Лукашенко обильно поливал зрителей перлами. Я спросил, а не кончилась ли водка в магазинах? Может быть, люди с горя начали пить уксус? И использовал оригинальные невербальные методы. Мне особенно понравился следующий. Похлопывая себя по карману пиджака, стоящего несколько тысяч долларов, батька вещал своим подчиненным. «Имейте в виду, в кармане простого белоруса лишних денег нет». Закончилось все командой «Остановить рост цен» и заявлением в духе «Я сегодня добрый, никого расстреливать не буду». Умные люди, понимая, что настоящая белорусская жопа еще впереди, видя это, весело посмеялись. Батькины хомячки забились в экстазе, цены продолжали расти, зарплаты никто повышать не собирался. Забавная деталь. В день выступления Лукашенко в Могилеве народ активно скупал водку.
На странице сообщества гражданской журналистики в «Живом журнале» так описывается экономическая ситуация в Белоруссии.
Из-за проблем с валютой отменяются концерты. Был отменен «Стинг», грузинское танцевальное шоу «Метакса», «Томас Андерс», «Прожектор Пэрис Хилтон». Продуктовые очереди появляются по мере распространения слухов о том или ином товаре. Типа «завтра подорожает сахар, все побежали за сахаром», или «завтра подорожает гречка, все кинулись разбирать гречку». Зато цена на подсолнечное масло стабилизировалась и даже чуть понизилась. Но по таким вещам, как соль, сахар, масло, госконтроль грозится и проводит проверки торговых сетей, чтобы убедиться, что все есть в наличии и по разумной в данной ситуации цене. Поэтому через пару дней после очередного хапуна мешки с сахаром и мукой стоят в магазинах на самых видных местах или посреди проходов, мол, смотрите, у нас все есть. В одном из центральных магазинов вечером покупатели отказались уходить после закрытия, не все успели отовариться из-за больших очередей. Некоторые магазины каждый день повышают цены в белорусских рублях, другие после девальвации просто закрыты на переучет.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». 40 лет назад президент Соединенных Штатов Ричард Никсон объявил наркотики врагом общества номер один. На этой неделе влиятельная международная группа заявила о том, что эта война, скорее всего, проиграна. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Алан Давыдов.
С 1998 по 2008 год употребление опиумосодержащих средств в мире возросло на 35%, кокаина на 27%, марихуаны на 8,5%. Эти данные представлены в новом докладе Глобальной комиссии ООН по оценке борьбы с распространением наркотиков. Комиссия откровенно заявляет, что мировое сообщество никогда не выиграет войну с наркотиками и предлагает самым влиятельным странам в корне пересмотреть свою политику в отношении наркотиков. Говорит один из 19 членов комиссии, глава британской компании Virgin Atlantic Ричард Брэнсон. Лично я не думаю, что Соединенные Штаты могут позволить себе оставить политику по борьбе с наркотиками в том виде, как она сейчас существует. С каждым годом эта политика обходится США все дороже, хотя при этом они ничего не выигрывают и не добиваются. В составе комиссии весьма авторитетные люди. Бывший генсек ООН Кофи Аннан, бывший американский госсекретарь Джордж Шульц и глава Федеральной резервной системы Пол Волкер, несколько бывших президентов стран Латинской Америки. Они настаивают на том, чтобы положить конец криминализации, маргинализации и общественному осуждению потребителей наркотиков, но при этом не причинять вреда остальным людям. Они также рекомендуют использовать опыт ряда правительств по легализации некоторых наркотиков для того, чтобы сократить мощь и влияние наркокартелей, говорит бывший президент Колумбии Сесар Гавирия. Большинство европейских стран уже имеют опыт применения такой политики. Они больше не рассматривают потребление наркотиков как преступление. Они рассматривают его как проблему, связанную со здоровьем. Они открыли свои учреждения здравоохранения для наркоманов, которые теперь могут там найти решение своих проблем. Среди мер, предлагаемых комиссией, легализация марихуаны. Эту инициативу приветствует известный американский сторонник данной меры, бывший калифорнийский судья Джим Грей. Избиратели идут впереди политиков в этом вопросе. В Калифорнии они инициировали законодательное предложение о легализации марихуаны. По их стопам пошли избиратели в 14 других штатах и в федеральном округе Колумбия. Я надеюсь, что этот вопрос будет внесен в избирательные бюллетени на выборах 2012 года.
ballot in November of 2012.
Прокомментировать предложение о легализации марихуаны в США я прошу Рэя Уолсера, старшего аналитика Вашингтонского фонда наследия.
Heritage Foundation opposes the legalization of marijuana.
Фонд наследия возражает против легализации марихуаны. Такой же точки зрения придерживается и большинство населения Соединенных Штатов, потому что марихуана вызывает наркотическую привязанность, она социально опасна. Однако этому большинству противостоит очень агрессивное меньшинство, состоящее из пользователей марихуаны. Их аргументы состоят в необходимости перекрыть основной поток доходов наркокартелей и в общепризнанном факте, что марихуану активно потребляют немало молодых американцев. В прошлом году, например, в Калифорнии по этому вопросу проводился референдум, и сторонники легализации марихуаны потерпели на нем поражение. К сожалению, многие путают легализацию марихуаны и ее декриминализацию. Предвижу, что после доклада глобальной комиссии общественные дебаты по этому вопросу разгорятся с новой силой, но я не думаю, что в целом общественное мнение в США окажется благосклонным к усилиям по легализации марихуаны. Глобальная комиссия по наркотикам считает, что Соединенные Штаты должны возглавить перемены в стратегии по борьбе с наркотиками. По мнению членов комиссии, США должны от криминального подхода перейти к стратегии, основанной на здравоохранительных мероприятиях и уважении прав человека. Бывший президент Колумбии Сесар Гавирия на презентации доклада заявил: «Мы надеемся, что Соединенные Штаты, по крайней мере, начнут думать о существовании альтернативных подходов. Мы пока не видим, чтобы США шли по пути, отвечающему долговременным интересам наших стран». Вот как комментирует это заявление Рэй Уолсер из Вашингтонского фонда наследия. Судя по всему, господин Гавирия не очень хорошо знаком с данными Управления администрации президента США по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Это управление хорошо осознает, что простое лишение свободы не ответ на проблему. Оно прилагает огромные усилия именно в таких направлениях, как деятельность по снижению спроса на наркотики, организация специальных наркосудов, антинаркотическая профилактика, лечение и социальная реабилитация наркозависимых людей. Интересовался ли когда-либо господин Гавирия тем, какие огромные средства США направляют из своей казны на борьбу с проблемой наркотиков, включая помощь Мексике и той же Колумбии? Этот доклад комиссии ООН похож на предыдущий доклад трехлетней давности, с которого лишь стряхнули пыль и добавили в него несколько новых авторитетных имен. Я не нахожу его более убедительным по сравнению с предыдущим докладом. Самоуправление администрации президента США по контролю за незаконным оборотом наркотиков в четверг выступило с заявлением, которое частично опровергает выводы комиссии ООН о неэффективности антинаркотической политики Соединенных Штатов. Управление, в частности, приводит статистические данные о снижении потребления наркотиков в США в последние 30 лет. Так, в последние 5 лет потребление кокаина среди молодых совершеннолетних американцев упало на 46%. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В России тоже не забывают о борьбе с наркотиками. С 1 июня Роспотребнадзор расширил список растений, содержащих наркотические и ядовитые вещества, на несколько десятков наименований. В черный список вошла известная каждому дачнику петрушка курчавая, из плодов которой, по мнению Роспотребнадзора, можно выделить наркотические вещества.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода», итоги недели. Тандему пририсовали шорты, а патриарх Кирилл нашел новый смертный грех. Таковы сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
На этой неделе
неделе мы узнали, что Владимиру Путину не нравится, когда его изображают в модной спортивной форме. Весьма странно, ведь принято считать, что премьер свою спортивную форму демонстрирует с удовольствием. Камуфляж, дзюдо, рыбалка, голый торс. А голые ноги в шортах а-ля Ральф Лорен почему-то нельзя. Сконструированные в фотошопе плакаты, на которых Путин с Медведевым как будто бы рекламируют последнее слово в теннисной моде, пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков потребовал убрать столь настоятельно к вечеру того же дня, что можно предположить, что его босса эти плакаты привели в ярость. В правительстве заявили, что подобный стрит-арт граничит с хулиганством. Дмитрий Медведев, судя по тому, что его пресс-секретарь Наталья Тимакова от комментариев по поводу плакатов воздержалась, заявив только, что солидарно со своими коллегами из правительства, обиделся меньше. Почему же так обиделся Путин? Потому что у Медведева на фото есть ракетка, а у Путина нет? Или потому что плакат с логотипом универмага заоблачных цен ЦУМа лишний раз подчеркнул, сколь далеки участники властного тандема с монограммами на белоснежных теннисках от народа? Действительно, стилистика плаката диссонирует с образом грубоватого отставного агента, который выстроил для себя сам Путин. На плакате он наконец-то больше не летит на истребителе и не рискует жизнью за рулем автомобиля отечественного производства. Он купается в своем богатстве, а Медведев – его партнер по теннису, не более. Вся эта пудра с рафинадом очень остроумно разместилась в самых фешенебельных кварталах столицы, пусть и ненадолго.
Не менее остроумно плакат смотрится на сайте его анонимного создателя monolog.tv в окружении постера «К дню пограничника» в откровенной стилистике гей-порно и карикатур на Никиту Михалкова. Тем более жаль, что у русского Бэнкси не хватило самообладания доверить своим работам говорить самим за себя. Он зачем-то прислал русской службе BBC пояснения к последней работе, мягко говоря, менее проницательные, чем сама работа. В частности, автор плаката заявил, что Путин и Медведев, цитирую, «несмотря на то, что все мы живем в обществе потребления, полностью отдалены от мира моды и шоу-бизнеса. Чаще всего мы видим Путина и Медведева застегнутыми на все пуговицы, а мне захотелось показать их модными, расслабленными ребятами, которые следят за трендами и ведут активный образ жизни», — сказал художник. Уж кто-кто, а Владимир Путин мобилизовал гламур как мало кто иной в сегодняшней мировой политике, за исключением разве что Николя Блин-Блин Саркози и Сильвио Берлускони. Просто дежурный для лидера нового Народного фронта гламур камуфлирован патриотическими аксессуарами, а на опальном плакате вдруг предстал обнаженным, как андерсоновский голый король. И ЦУМ зря обиделся. К плакату с Путиным и Медведевым отлично подошла бы надпись другого запрещенного, но уже официального ЦУМовского рекламного плаката. «Кто не в Прада, тот лох». Продолжили бы тогда народные массы тянуться на новый фронт?
Пока народные массы вступают в Народный фронт, идеологическое крыло Единой России, а именно Российская Православная Церковь в лице патриарха Кирилла, поспешила разъяснить им, что дезертирство – это смертный грех. Во вторник в присутствии министра обороны Анатолия Сердюкова перед слушателями Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил в Москве предстоятель Русской Церкви выступил с речью в поддержку введения института капелланов в российских частях и выразил надежду, что официальное сотрудничество армии и церкви избавит армию от негативных явлений. Это, наверное, эвфемизм непрекращающихся случаев рабства и убийств солдат-срочников. Правда, описание патриархом российской военной части такой, какой он ее видит в идеале, уж слишком смахивает на описание тренировочного лагеря религиозных фанатиков-смертников где-нибудь в Пакистане.
Если живой религиозный опыт станет достоянием военнослужащего, такой человек будет способен на любой подвиг, потому что в религиозном опыте жизни приоритеты сами по себе отстраиваются, и самым важным приоритетом является страх Божий, сказал глава Русской Церкви и изобрел новый смертный грех. Когда человек понимает, что предательство – смертельный грех, уклонение от своих прямых обязанностей, нарушение присяги – смертельный грех, вот тогда это проникает до глубины человеческой души. Иными словами, не так важно, каким пыткам, возможно, даже несовместимым с жизнью, юный призывник подвергнется в армии, зато душа его будет чиста.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Социолог Ольга Крыштановская много лет предупреждала общество об опасности засилья чекистов и силовиков в российской элите. Писала сочувственную книгу о Ходорковском. В 2009-м вступила в «Единую Россию». На днях возглавила общественное движение «Отличницы» и вся в белом направляется в сторону Путинского народного фронта. Эволюция, однако. Для объяснения этой эволюции имеются две версии. Первая простая. Социолог Ольга Крыштановская рухнула с дуба, при падении потеряла интеллект и теперь не отдает себе отчета в том, что пускает псу под хвост свою репутацию. Но никаких сообщений об этом происшествии из СМИ не поступало, и визуальный контакт с Ольгой Викторовной этой версии не подтверждает. Вторая версия чуть сложнее. Социологу Крыштановской сделали предложение, от которого она не смогла отказаться. В стране с политической элитой, которую она так недвусмысленно описывала целое десятилетие, даже нет необходимости класть человеку в постель отрезанную лошадиную голову. Тем более, что отличницы, они же все схватывают на лету. Короче, мои поздравления элите, в которую, как выясняется, может вляпаться даже приличный человек.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата...
Госпитализированы, по разным сведениям, от 16 до 20 человек.
Я не ожидаю, что процесс состоится. Я не думаю, что мы доживем.
Пока еще слишком рано говорить о объединении...
Еще в 2000 году правительство Шрёдера Фишера приняло историческое решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.